Пока все в офисе.
А вот это здорово. Здорово, что когда-то была такая группа Баобабы. Шумит. Я сразу себе представила шумящие Баобабы. Вот. Потом, видимо, что-то случилось с Баобабами и...
Подросли.
Подросли, да. Кстати, это была вот абсолютно женская группа, да, Баобабы?
Изначально, да.
Настя Постникова у нас в гостях сегодня, и не просто так, потому что сольный концерт у нее в 9 вечера. Друзья мои, знаете, вот все, кто любит фолк-рок, бегом. Просто бегом, потому что редкий случай. Не так часто ты приезжаешь в Питер.
Ну, так скажем, я чаще в путешествии нахожусь, да. В Питер, к счастью, я возвращаюсь все-таки периодически, да. Но то, что сегодня будет вечером, оно к фолк-року-то уже мало имеет отношения, так. Потому что это, безусловно, группа Иванова, да, фольклорный наш элемент, он вездесущ, неизбежен. А в этом проекте «Купава», с которым я сегодня буду выступать вечером, ох, я даже не знаю, как это сформулировать, что там я играю, но точно не фолк.
Но мы сегодня послушаем какие-то композиции, да, из новой пластинки, которая, как мы понимаем, вот-вот должна родиться, она записана. Краундфандинг там был.
Да, вот я сейчас скажу, это музыка о чем-то личном, немного джаз, иногда трип-хоп, а в целом минимализм.
Да.
Но, друзья мои, я прям вот сейчас предлагаю послушать, а потом уже продолжать разговор для того, чтобы было... Ну, более полное представление.
Логично. Потому что такое Иванова многие знают, что такое Купава знают не такие многие, как что такое Иванова. Итак, композиция называется «Believers». О чем эта композиция, Настя?
Ну, вот эта композиция как раз противоположная минималистичному. Она довольно насыщенная, готическая. И, ну, собственно, по тексту будет понятно, называется она «Верующие».
Верующие. Ну, поехали.
Это неоднозначно прозвучало.
Да.
Ну, сейчас все выясним. Правильно говорить «Купава». Believers. Это, в общем-то, практически премьера, поскольку альбом еще не вышел. Меньше слов, как говорили у нас на родине, дешевле телеграмма. Слушали. Очень долгая пауза в конце трека, как водится, несколько секунд.
Театральная.
Быть.
А это на самом деле надо отжить. Вот есть такое вот дыхание, да, вот выдохнуть и понять, что это было.
Анастасия Постникова в студии Фонтанка-офис.
Вот, собственно, что это было.
Музыкант.
С проектом Купава, со своим сольным проектом, насколько я понимаю. Итак, начали мы с Баобабов, потом появилась Иванова. Это я для тех, кто вообще не знаком. Вдруг бывают такие люди, которые не знают, кто такая.
Наверняка такие
есть. Да, и если они слушают, например, сейчас Фонтанку, то они... Ну, больше узнают. Итак, все женские и женские коллективы, правильно я так понимаю?
Да.
А это выбор или это с чем-то случайно связано так?
Я думаю, что это случайно совпало. Просто когда я переехала в Петербург там, 15 лет назад, уже не 15 лет, но там позже мне раздался звонок, позвонила Катя, собственно, барабанщица группы Иванова, и вот позвала меня. И получилось, что это тоже женская группа. И я была очень рада, потому что, в принципе, для меня это было... Ну, это был пунктик такой изначально, потому что, ну, а как сделать не как у всех, грубо говоря? Мужских-то групп много,
вот у нас
женских
есть
мало.
Чисто питерская группа «Снега», например, они тоже там
одни женщины. Ну, там есть Страхов.
Ну, нет, он есть не совсем то, чтобы...
Он есть.
А у вас вообще без вариантов, да?
Мы сами... Нет, ну, мы приглашаем иногда на какие-то праздничные большие концерты друзей-музыкантов, которых у нас, к счастью, достаточно талантливых музыкантов. Они играют каких-то там духовые, например. Иногда вот мы делаем большие концерты с гостями. Но в плане всего творчества и всей жизни, да, мы исключительно женский коллектив и женская энергия. Что интересно, потому что с мужчинами я тоже неоднократно играла, и у меня были еще проекты, и это по-другому, на самом деле.
Конечно, конечно.
Соглашения другие.
Я, как человек, который давно знаком с Анастасией и следит за ее творчеством, должен заметить, что то, что прозвучало сейчас, очень сильно отличается от всего, что можно было даже предположить, уж тем более от Ивановой, где такой, да, фолк, угар и задор.
Да.
А как ты к этому пришла? Это удивительно. Я слышу синтезаторы, которых никогда не было, и радуюсь этому.
Это результат, так скажем, диалога с самим собой, потому что в этом проекте я одна, и, соответственно, решение по поводу аранжировок и звуков и всего, оно делается, совершается мной одной в диалоге. Такое раздвоение личности.
Ну, тебе же помогает обязательно какой-нибудь технический умница, который сидит в студии.
Ну, в студии, да. В студии, безусловно, вот то, что мы сейчас послушали, это наш совместный труд со звукорежиссером и моим саунд-продюсером в данном случае, которого зовут Ричард Дойч. Это австрийский звукорежиссер, который записывал наш последний альбом с Иванова. И после этой работы мне нам очень понравилось, потому что он, ну, иначе мыслит несколько. И процесс записи несколько иначе происходит, не так, как мы привыкли за эти годы. Поэтому я потом пришла к нему одна и сказала: Ричард, давай вместе. Вот. И он, к счастью, согласился. И, конечно, там большой вклад на альбоме по звучанию. Это его вклад. Он очень большую работу сделал.
А про мальчиков я еще вспомнил, что однажды у Баобабов был совместный трек с Михалычем из Animal Jazz.
Да, и с Билли Новиком.
С Билли Новиком. Эти записи, они вообще живы? Их можно как-то послушать?
Кстати, вот надо попробовать найти где-то какая-то... Надо искать.
У меня есть совсем ранние демки Баобабов. Но
это лучше не слушать.
Можно только с друзьями, да.
Это, да, не для слабонервных.
Настя, а вот как после коллектива... Вот мне запомнилось это твое словосочетание «женская энергия», да? Вот смотри, ты в команде, это одно. И тут ты выходишь одна. Это же совершенно другое.
Абсолютно.
И скажи мне, что интереснее... Даже нет, в чем разница?
Разница в том, что ты абсолютно голый, и тебе не за кого спрятаться. Это если касаемо на сцене. Конечно, вот то, что меня напрягает, это то, что ты приходишь на саундчек один, ты ждешь концерта один, в общем, ты один. И так непривычно, потому что, ну, я привыкла с кем-то поговорить, что-то обсудить, то есть какой-то обмен. А здесь тебе не с кем. И ты вот, ну, вот так, чем я займусь один? Надо себя развлечь, там, занять чем. Ну, такое странное ощущение, когда долгие годы ты всегда работаешь там со своими друзьями. А на сцене, да, вот, но это такой челлендж. То есть я решила, что я не буду сдаваться. Поначалу было очень страшно, и, в общем, ужас, и паника, и трясущиеся руки. Но потом я решила, что надо как-то с этим работать, и это будет, ну, в любом случае, только в плюс.
Так а почему ты перешла к сольному проекту? То есть что-то такое накопилось вдруг?
Да, во-первых, накопилось количество песен какое-то, которые в Иванову, они, ну, никак стилистические, допустим, англоязычные песни, которые... Ну, никак в Иванове. Мы принципиально по-английски не поем и не будем никогда петь в Иванове. Поэтому, а песни, ну, хотелось как-то, чтобы они нашли какое-то воплощение, зафиксированы были на каком-то носителе. А потом мне, вот это было почти 5 лет назад, мне друг дал попользоваться такой замечательной машиной луп-станции. И я засела с ней.
И залипла.
Я помню, это был февраль месяц, зима. Холодно, на улицу не очень хочется ходить. Ну, в общем, я очень много времени проводила с этой машиной.
Спасибо этому человеку, в буклете будет написано?
Да, конечно, да. Паше Степановскому, это басист группы «Марс», в которой я тоже когда-то пела. Спасибо Паше за то, что мне дал побаловаться. И благодарит, потому что это открыло для меня массу возможностей. Такой человек-оркестр получается. Вот, ну да, это очень интересная работа.
Поэтому это приятно, да.
Это произошло настолько естественно и незаметно. Вдруг я поняла, что у меня есть песни, я сделала для них аранжировки, и, в принципе, можно уже попробовать их играть. И первые концерты, которые я играла, были как раз в Париже. Я поехала
и
туда.
Как?
В Париже мы сейчас...
Играла в маленьких барах таких вот.
Ну, наш постоянный пользователь знает, что Анастасия, собственно, выходила к нам в эфир прямо из Парижа, когда случилась известная трагедия. И вот новости сегодня тоже приходят о том, что там личность третьего террориста установлена. Об этом чуть позже. Я хотел спросить, спросить тебя вот о чем. Английская речь, да? Мы услышали текст на английском. Весь альбом на английском?
Практически.
А почему так?
Ну вот так естественно уже происходит. Я сейчас последние лет 10, я половину времени говорю на английском. Мы много ездим.
А потому что много перемещаетесь.
Людей. То есть это для меня уже такой второй язык. Я не буду утверждать, что я говорю блестяще по-английски. Я говорю с кучей ошибок наверняка. Но сейчас это уже не имеет значения, потому что многие по-русски говорят с кучей ошибок.
А ты научилась думать по-английски?
Да, я думаю по-английски очень много. Иногда даже мне английские слова быстрее в голову приходят, говоря по-русски. Это такое, это не позерство, это не... ну, это так. Вот иногда быстрее срабатывает. Поэтому и написание там текстов на английском языке для меня стало в контексте той музыки стилистически, которая получается, оно кажется более естественным.
Но если посмотреть вообще в общем музыкальную какую-то культуру, те интересы, которые нас формировали, то, в общем, все логично.
Ну, да, и английский язык, он по музыкальности и тем возможностям пропевания его, которые он дает, он очень удобный в этом плане, что ж тут говорить. По-французски, например, петь значительно сложнее, не переходя в область варьете.
Ну, да, Эдит Пиаф бы с тобой вряд ли согласился.
Нет, Эдит Пиаф, да, есть, но я имею в виду современная музыка, спеть по-французски, то есть там есть определенные правила. У ЗАС тоже, если вы спросите настоящих французов, она иногда пропевает такие окончания слов, то те вещи, которые мы не знаем, а которые звучат для носителей языка англицизмом таким.
Да,
то есть,
да, да.
Как если бы, ну вот когда мы по-русски слушаем исполнителей, которые поют по-русски, но на какой-то, как будто бы английский манер у них такая, какой-то у них какой-то странный акцент. Вот это из этой серии. Кого-то это может раздражать. Ну, то есть тут тоже надо грамотно пользоваться.
Ну, французов не так много в мире все-таки.
Вот, ну, как пример ближайший. Да. А с английским языком, ну, тут, естественно, надо просто избежать, как говорится, рязанского акцента. И все, можно, в принципе, писать песни на английском языке.
Я знаю отличных рязанских музыкантов. У них все тип-топ с акцентом.
Это
хорошо. Тем более с европейской...
Это не в обиду, не в обиду.
С европейской культурой, да, и поэзией. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. О чем вообще пишется? Ты анализируешь как-то, да, вот те мысли, которые хочется потом пропевать? Есть какая-то, не знаю, табу-тема? Или есть какой-то более частое направление, которое отписывается в тексте, потом становится песней. Вот есть темы, которые хочется петь, и о которых петь совсем-совсем не хочется?
Про темы так конкретно я...
Ну вот глядим в последнюю пластинку и анализируем. Это сугубо личная, сугубо душа?
Личная, да, она переживательная, она в первую очередь о любви, но какими-то образными, так скажем, ну, то есть, как обычно у меня пишется. Это какая-то история, она не обязательно даже связана с моим личным переживанием, она может быть связана с моим переживанием, но не с той ситуацией, которую я переживаю. Ситуация может быть выдуманная, как лирический персонаж, да? Но чувства, которые там переживаются, они, в принципе, мне кажется, все близко всем, каждому человеку. Нет никаких каких-то исключительных чувств, которые кто-то когда-то не переживал. Мы все так или иначе переживаем одно и то же в разных ситуациях.
Ну
они
да, реагируем
все универсальные, да. Темы. Поэтому вдохновлен альбом влюбленностью, как и зачастую
этого
происходит.
Очень не хватает сейчас. Да. Посмотришь по сторонам, как-то сплошной какой-то скулы торчащие, брови у носа, и все злые такие. Поэтому да, это здорово, слушай, что есть возможность писать о любви.
Ну, хотя вот тут есть некая тенденция, я ее заметила буквально, может быть, года с два уже. Вдруг все ставить Ромео и Джульетту. Вот неожиданно. Мюзиклы, спектакли и все такое прочее. Причем волной. Я подумала, значит, тема это
не хватает.
Странно, да? Не хватает такой темы. То есть любовь, трагизм, чего-то такого настоящего не хватает. А вот как...
Много стало социального?
В том-то и дело. Как события в жизни, в реальной, находят ли они отражение в творчестве? Я имею в виду события более глобальные.
А можно я заострю? Может ли Анастасия Постникова, как условно говоря, Святослав Вакарчук, обмотаться флагом и выйти на сцену? Такая ситуация может гипотетически вообще произойти? Мы не говорим про что, почему, но вот
да,
именно...
Да, да. Ну, то есть ты имеешь в виду некий... совершить некий гражданский
акт. Некий поступок, некую публичную демонстрацию.
То есть в данном случае смешать гражданскую позицию и творчество.
Мое личное ощущение. Дальше, понятно, мы можем говорить, в каком проекте, что.
Да,
да, это там уже нюансы. Но вообще, да.
То есть ты неравнодушный гражданин?
Абсолютно неравнодушный.
Да. Хорошо, вот к этому неравнодушию именно нашему такому местному российскому чуть позже вернемся. А пока упомянутый выше Париж хотел спросить. Действительно, конечно, удивительная история. Когда мы про это узнали, я узнал, что ты в Париже, спросил, и оказалось, что вы чудом не пошли в этот Батаклан.
Да.
И более того, вы потом на следующий день были свидетелями там определенных панических настроений на улице, когда люди от хлопушек, да, падали на пол.
От каких-то петард. Но мы на самом деле даже не слышали никаких петард. Просто люди бегали. Когда люди начинают бежать, и после всех событий, ну, паника моментально вспыхивает. Мы просто увидели бегущих людей, и И вокруг все начали бегать, что-то крушить. Ну, естественно, тут очень сложно остаться спокойным, пытаться анализировать, собственно, что происходит. Вообще происходит ли что-нибудь? Угу. Да.
А в данном случае тоже... можем мы как-то проследить вот с российской стороны? То есть я имею в виду, что иностранцы, они более такие открытые люди, более наивные во многом.
Или
всё
это
же
не так? Или это стереотип?
Я имею в виду, что как россияне, вот сейчас же у нас тоже напряженная обстановка. Я вот просто замечаю, что бутылку как будто кто-то оставил, все, в метро истерика.
Да, новостей сейчас огромное
то
количество.
Есть, на каждом шагу эти истерики, и я понимаю, то есть как отличается русская истерика от истерики... Ну,
мне
скажем,
кажется, она абсолютно идентична.
То есть человеческий фактор?
Это человеческая реакция, просто страх, когда человек абсолютно, неважно, какой национальности в данный момент, он просто боится. И он либо бежит, либо он не бежит, либо он плачет, либо не плачет. Дальше это индивидуальная реакция абсолютно.
Как ты реагируешь в таких ситуациях? Как
ну,
ты
мы потом обсуждали с теми друзьями, с которыми мы были. У нас, благо, в нашей компании все повели себя адекватно. То есть у нас одна девочка разрыдалась тут же в момент, пыталась куда-то бежать, мы ее прижимали к полу, ну, к земле, потому что мы еще не понимали, что происходит. То есть это вот несколько минут времени, которые, казалось, растянулись на час. Но это всего несколько минут. И вот она пыталась куда-то ломиться, тут же стала рыдать, и мы ее держали. Ну, вдруг реально стреляют, чтобы она голову не поднимала. А так, в принципе, у нас все были спокойны, друг друга защищали, что было очень приятно, естественная реакция. Все друг друга пытались прикрыть, но в то же время пытаться смотреть по сторонам и понять, собственно, откуда идет угроза и куда бежать в другую сторону. То есть у всех нервное напряжение вышло потом, где-то спустя час, когда мы уже добрались до, там, до дома, и там уже все могли немножко расслабиться, выпустить этот стресс, там кто-то плакал, кто-то там... пил водку, кто все по-разному, кто-то нервно курил. Вот.
Но страшно?
Очень страшно. Очень страшно. Я, падая на пол, подумала, неужели это сейчас с нами происходит? Вот. Ну, благо, да, что никаких неадекватности никакой не было, а с нашей стороны. Другие-то люди выскакивали, то есть там люди убежали, оставив вещи, телефоны, просто в ужасе умчались, оставляя все позади. И, конечно, вот это страшно, когда люди не соображают, что они делают.
Скажи, пожалуйста, эта история как-то влияет на твое ощущение, не знаю, там, условно, западной цивилизации, там, будущие гастроли, где бы то ни было дальше, что знак вопроса или знак восклицания однозначно еду? То есть, и как это вообще влияет,
да,
все на перемещение?
Это никак не влияет, потому что все это происходит всегда в мире, так или иначе. Просто либо мы становимся прямыми свидетелями таких событий, либо это где-то пишут. Никак. Будем точно так же жить, продолжать ездить, творить. Просто единственное, на что это повлияло, в очередной раз ты задумываешься о том, что жизнь очень коротка, и нужно... пользоваться каждым моментом, чтобы что-то сделать и быть добрее друг к другу, потому что неизвестно, сколько у тебя осталось. Вот это да.
Это хорошо? Ну, как сказать, если у нас не будет таких событий.
Такой пинок, так скажем, пинок к собственной человечности, к осознанности, да, к тому вообще, что кругом живые.
Как теория войн. Вот когда у цивилизации долго не было войн, они как-то вот, ну, вот по американцам, да, можно проследить, что все-таки они более спокойны, и у них даже не приходит мысль.
Безразличные,
может быть. Да, то есть нужна ли война? Вот многие сейчас говорят, что война нужна, что она так происходит, это нормально, то, что она происходит.
Конечно же, она не нужна. Я
а ты понимаешь
убеждена.
Тех, кто так
но
говорит?
Это момент, который каждый из нас выносит. Кто-то из такой ситуации вынесет злобу, а кто-то вынесет сострадание и сопереживание близким, да? То есть это тоже от человека зависит. И на кого-то война производит впечатление, как, ну, когда, что ее нужно закончить, и нужно вот надо любить, а кто-то, наоборот, разъярится и пойдет крушить все вокруг. Поэтому тоже. Но все-таки я думаю, что не надо нам войн.
Да, пожалуй, что да, достаточно. Окей, давайте сделаем небольшую паузу. Еще одна композиция прозвучит в нашем эфире. Называется «Call Me Back». О чем этот трек?
Ну, а вот это как раз из ситуации, которую все мы так или иначе переживали наверняка когда-то. Когда ты очень ждешь чего-то звонка, или точнее, когда тебе не отвечают.
Была такая песенка «Позвони мне, вот, мне ради бога».
Например, да. Но тут там о любви, а это из серии, когда ты уже подумал все о человеке, что с ним уже все произошло. То есть от сердечного приступа до... Ну, там телефон разрядился, это так, лайт. То есть все ужасы, которые ты уже мог подумать, потому что просто человек не выходит на связь, это вот выразилась у меня в этой песне.
Слушаем. Одиннадцать тридцать пять на часах в студии Фонтан Кловис. Так не спеша у нас летит время за разговором с нашей гостью Анастасией Постниковой, лидером группы Иванова и человеком, как там было, помнишь, про этого, про человека-пароход, человека-сольный проект Купава.
Человека-пароход.
Да, сегодня вечером будет в Петербурге исполнять свои новые песни, кое-какие мы слышим сейчас в записи. А, кстати, вопрос про музыку, чтобы далеко-то не уходить в глобальную политику, она... Потом пусть нас мучает. А, живое исполнение и концертное вот это исполнение относительно студийной работы, насколько сильно отличается? И сразу коварный вопрос, сколько у тебя минусов в проценте, скажем так?
Ну, отличается. Отличается достаточно сильно сейчас, потому что все равно все, что мы смогли накрутить на записи, ну, невозможно просто делать живьем. слишком много будет уровней, а я стараюсь... вот как раз минус вот этот вот плейбэк, так скажем, да, минимизировать. То есть в некоторых композициях у меня он есть, так скажем, первым базовым слоем барабанов и
ну,
там одного
ритма.
Да. Угу. Все остальное я уже записываю сверху. Угу. А где-то я начинаю прямо с записи там, басовой линии, то есть совсем все нанизываю в процессе, чтобы не уходить совсем в такой пение под плейбэк. Ну, не очень интересно. Вот.
Но все равно энергия это другая, когда на концерте, да, сольно, да.
Ну, да, безусловно, по-разному. Но тут тоже надо найти баланс, потому что в записи все звучит жирнее и вкуснее. И нужно найти, вот будет мне сейчас этот баланс между записью и живым выступлением.
Ремиксы, стоит ли нам ждать? Я люблю все возможные
ремиксы,
эксперименты.
Ремиксы с удовольствием. Надо найти хорошего какого-нибудь диджея, техно.
Эй, диджей, мы призываем тебя.
Да,
вот она. Сидит и ждет.
С удовольствием, да. Хороший диджей-микс — это вещь. Да.
Ну что, идем дальше. Хотел тебя, знаешь, о чем спросить, если мы все-таки вернемся к нашей жизни такой, как это сказать-то?
Вне искусства.
Вне искусства, да, социальной. Вот тут сюжет один, который нас несколько так впечатлил. Дело Эльдара Дадина. Это буквально этой неделе появилась ситуация. Молодой человек приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за неоднократное нарушение закона о митингах. То есть он выходил на одиночные пикеты, его вязали, так несколько раз продолжалось. И по новым правилам, которые в прошлом году появились у нас летом, его реально посадили.
То есть вроде бы все законно.
Ну нет, так-то да, но ряд наблюдателей говорят, что это реально, это впервые в России человек сидит по политической статье, и это не просто фигура речи, это факт. Он посажен за его взгляды. Ты как-то отслеживаешь такие штуки? Как-то вот делаешь какие-то для себя, не знаю, наблюдения, выводы? Как ты это воспринимаешь как человек творческий?
Тут скорее не как человек творческий, а как гражданин.
Как,
да?
Человек чувствующий, я неправильно выразился.
Я сама неоднократно ходила на митинги. И на санкционированные.
Конечно.
И даже на санкционированных прекрасно, абсолютно людей сажали в автозаки и увозили, поэтому... говорить, в принципе, о том, как работают у нас определенные законы в нашей стране, ну, это уже даже смешно. То есть такой скепсис, он присутствует. Это называется исполнительная, да, система?
Да, МВД — это орган исполнительной власти.
Вот наша исполнительная система, которая, по сути, должна работать во благо человека и гражданина, очевидно, работает против него. Поэтому...
Ну что тут можно сказать?
Страшно. Я восхищаюсь теми людьми, которые продолжают, зная прекрасно, какие могут быть последствия, что на самом деле, несмотря на все законы, прав никаких у нас нету, продолжают как-то высказывать свое мнение. Я восхищаюсь этими людьми по-человечески. Их храбрости, я не такая смелая, честно. Не то чтобы я этого стыжусь, у каждого свой путь, но этими людьми я искренне восхищаюсь и рада, что они есть, рада, что они продолжают как-то немножко трясти наше болотце. Тот же господин Павленский прекрасный. Я рада, что эти люди есть. По-человечески очень переживаю, но вот они же тоже прекрасно понимают, на что идут в этот момент.
Ну, в общем, да.
И навряд ли они что-то изменят. Вот в данной ситуации, конечно, это ничего не изменит. Но, к счастью, они не опускают руки и продолжают не соглашаться публично, так скажем.
Но нам говорят, что это опасно. Нам говорят, что это экстремисты. Нам говорят, что демократия — это власть большинства, забывая договорить при учете мнения меньшинства. Зачем тогда они вообще все это делают? Ведь можно, я не знаю, там, заняться каким-то полезным общественным трудом и таким образом помочь стране.
Должно быть все. Кто-то занимается полезным трудом, кто-то занимается активизмом, потому что все должно быть.
Так вот, собственно, в этом и вопрос. Вот смотри, хорошо сказала в свое время, ну, мне, по крайней мере, эта позиция близка, Образцова сказала, когда ее спросили, почему вы не выходите на Болотную площадь? Она говорит, ну, все очень просто, если я буду выходить, а кто будет петь и учить?
Например.
Вот эта позиция близка тебе?
Я считаю, что каждый должен делать то, в которой мере он готов на это. То есть тут ожидать геройства от каждого невозможно тоже, да? Те, кто чувствует в себе силы выйти, пускай идут, и я им благодарна за это. Те, кто не чувствует, пускай не ходят. Так будет лучше, чем это будут какие-то неадекватные поступки или неадекватные действия. То есть человек должен быть тоже морально абсолютно готов к ситуации, да? Единственное, чего не хочется, это вот от чего, что утомляет, это вот все эти диванные, фейсбучные критики и комментаторы.
Вот,
вот это, конечно, да. Утомляет невероятно.
А сейчас получается, что это такая некая реальная жизнь. Причем, как сказать, блогер, который собирает там по 10, по 15 тысяч подписчиков, и они вот рассуждают, куда надо вводить, куда не надо вводить войска, как надо жить, как надо то, как надо сё, кого-то осуждают, кого-то там. А получается, в результате по факту, я вот смотрю там несколько известных блогеров, я стала выяснять, а чем же они занимаются.
Сидят на диване,
на
дома.
На самом деле. Да.
Перед экраном.
В крайнем случае они являются колумнистами, таких там известных там, как «Известия» там или что-то еще. В крайнем случае. А часто и даже...
Ну вот это та же самая истерия, как когда она проявляется или в реальной жизни, или в сети. Тут просто нужно.
Живешь ли ты в сети?
Осознанно. Ну да, безусловно. То есть... публичный человек, я вынуждена там присутствовать и как-то общаться, и, ну, естественно, и также получать всю информацию, которую мы все получаем оттуда. И, ну, осознанность, фильтр информации, все, что нам нужно делать. И не истерить, и не бросаться на любую информационную кость, которую кидают. Вот. Почему мне, опять же, нравятся люди, которые реальные активисты? Они не пишут миллион слов в секунду. Они собираются силами, оценивают обстановку, абсолютно осознанно выходят на улицу с определенным месседжем, и зачастую достаточно коротким, в несколько слов. И это в сотни раз сильнее, чем вся эта писанина в Фейсбуке. Поэтому вот я предпочитаю такие действия. Либо просто тогда не надо ничего говорить, и ну как-то...
Анастасия Постникова у нас была в гостях. К сожалению, время наше подошло к концу. Я констатирую эту грустную мысль, но мы скажем, что Юнион сегодня, Литейный 55, насколько я помню, там свободный вход, да?
Да, это очень прекрасная практика новых многих заведений. Можно послушать много хорошей музыки. Есть такая возможность, вход бесплатный.
О, здорово.
Анастасия Постникова, как Купава там сегодня будет выступать. И завершим мы наш разговор еще одной песенкой из готовящегося к изданию альбома. Кстати, как он будет называться?
Я еще не придумала, честно говоря. Я еще
а будет ли это Купава вообще возникает?
И
вопрос.
Будет ли это Купава, я тоже не знаю. Я сейчас в процессе поиска имени окончательного для своего альтер-эго. Пока так.
То есть ладно, придумаешь, приходи.
Да, да.
Условились. Instead of, о чем? О чем этот трек?
Вот это точно о любви.
Точно о любви. Прекрасный финал для разговора. Настя, спасибо тебе большое за все, что делаешь.
Спасибо.